الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن شاء الله сегодня начинаем разговор о первом этапе судного дня. Значит, это о смерти, аль-маут. Ученые делили судный день на два вида. Это мали судный день и большой судный день. Мали судный день, это имеется в виду день наступления смерти у человека. И он касается каждого по отдельности. Вот это есть мали судный день. Когда человек умирает, для этого, конкретно для этого человека, мы можем говорить о том, что начался судный день у него, именно у него, у умершего. Значит, судный день начинается у нас, у людей, с момента смерти. Это называется малым судним днем, потому что он касается каждого по отдельности. А большой судный день это, конечно, когда Аллах Субхану ва Тааля дает жизнь всем существам заново и воскрешает нас заново, и начинается большой судный день для всех живых, не только для человека, но и в том числе даже для животных. Вот это есть большой судный день. Поэтому малый судный день начинается со смертью и кончается выходом из могилы. Вот это промежуток времени для человека и называется малым судним днем. Мы будем говорить, иншаллах, и начнем, иншаллах, разговор именно об этом, о смерти и о том, как происходит этот малый судний день, есть ли жизнь в могилах, есть ли наказание или наслаждение в могилах, и обо всех этих вопросах, иншаллах, мы начнем разговор. И, во-первых, я хочу подчеркнуть, потому что это подчеркивается в Коране, хотя, казалось бы, это очень просто, но все-таки это подчеркивается, что неизбежность смерти для человека. Потому что некоторые люди начинают думать, а может быть, все-таки человек может жить вечно? И отсюда мы видим такие попытки, какие-то лекарства или воздействовать на генный аппарат человека с целью омоложения его и так далее и тому подобное. Есть такие попытки. И эти попытки, если говорят о чем-нибудь, они именно говорят о том, что у кого-нибудь, у кого-то, причем у ученых, есть такая надежда, что все-таки может быть, дойдем до такой степени, что бессмертельными будем. Даже я помню, когда на похорон присутствовал один человек, который, не соблюдает религию, как положено, и один парень пользовался моментом, что хоронит одного, и он обратился к этому человеку и говорит: вот смотри, мы все туда идем, мы же должны готовиться к этому моменту. А тот ему в ответ говорит: не волнуйся, скоро медики найдут нам таблетку, от которой умирать перестанем мы. Но Аллах Субханаху ва Тааля в Коране подчеркивает, что нет такого, и мы не должны надеяться на такие вещи, потому что это однозначно, что каждый живой умрет, в том числе человек. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в сура номер 3, ая номер 185: «Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день воскресения. И кто будет удален от огня и введен в рай, тот получил успех, а ближайшая жизнь, только пользование оболчением». В другой суре, сура номер 39, ая 30, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ты вид смертен, и они смертны». Имею в виду Несмотря, здесь отличия никакого нет. Хороший человек, пророк, не имеет никакого значения. Опять-таки, вы скажете, вы нам рассказываете то, что очевидно. Но наверняка очевидно, но все-таки иногда опять-таки встречаешься с такими людьми. Например, когда один лечил людей и считал себя пророком, и мы при встрече с ним, ему задавали вопрос, он говорит, я бессмертен, я не умираю. Я никогда не умираю. В общем-то, есть такие люди. Поэтому нам нужно подчеркнуть это, что нет такого человека, который бы не умер. Сура номер 4, ая 78, Аллах Субхану Тааля говорит, где бы вы ни были, захватит вас смерть. Хоть где угодно. Захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях. Хоть где угодно вы будете. Если наступит время, предназначен Аллахом для вашей смерти, хоть где угодно вы будете, смерть достигнет вас. И Аллах Субхану Тааля возьмет вас. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 55, ая номер 26-27, всякий, кто на ней, имею в виду на этой земле, всякий, кто на ней исчезнет, и остается лик твоего Господа со славой и достоинством. Вот эти аяты подчеркивают нам, что независимо от того, кто за человек, независимо от того, где он находится, его постигнет смерть. Аллах Субхану Тааля не выбирает в этом никого. Вот рассказывается по хадисам, один хадис достоверный, о том, что приходил ангел смерти к Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, его ударил кулаком. Он, скорее всего, пришел в облике человека. Муса, алейхиссалям, ударил его кулаком. Ангел смерти возвращается и говорит, Аллаху, ты послал меня к одному рабу, который не хочет умереть. Вот. Потом возвращается, Аллах Субхану Тааля приказывает ангелу смерти возвратиться к Мусе и сказать ему, приложи ладонь к телу одного быка, и то, что будет под ладонью от количества этих шерстей, сколько будет, столько живешь лет. Ангел смерти приходит обратно и говорит такой, Муса, алейхиссалям, спрашивает, а что потом? А что потом? Он говорит, смерть. Неизбежно это. Он говорит, тогда не надо. Лучше сейчас. Конечно, многие начнут думать, а как он ударил его кулаком? Я подчеркиваю, ученые объясняют, что ангел смерти приходил к нему в облике человека. И, конечно, Муса, алейхиссалям, не знал, что это был ангел смерти. Перестарты к вам заходят в комнату, один говорит, я ангел смерти, пришел забрать душу. Конечно, не кулаком, только ударьте его, а еще чем-нибудь. Вот. Муса, алейхиссалям, просто вначале не понял, что это ангел смерти. Но я хочу подчеркнуть, из этого я что хочу сказать, что в конечном итоге смерть. В конечном итоге такой результат и такой итог. И когда просили у Нуха, алейхиссалям, спрашивали, который жил больше, чем 950 лет, его спрашивали, как прошла твоя жизнь? Он сказал, это как будто комната с двумя дверями. Я зашел через одну и вышел через другую. Все так я почувствовал жизнь. Не больше, не больше. И в плане тоже убегать от смерти, о том, что это невозможно. Опять-таки по хадисам рассказывается о том, что однажды присутствовал Сулейман, алейхиссалям, со своим помощником, и был ангел смерти при этом собрании, в облике человека. И он долго смотрел на помощника Сулеймана во время собрания. Не фиксирует взор на помощника Сулеймана. А когда ушел ангел смерти, помощник Сулеймана спрашивал, это кто был? Он говорит, это ангел смерти был. Он говорит, увези меня в Индию. быстро. Он наверняка хочет забрать мою душу. И Сулейман приказал ветер, чтобы унес его в Индию. На следующий день приходят ангелы смерти, и Сулейман спрашивает, почему ты долго смотрел на него? Он говорит, я удивился, мне было надо через несколько времени его, взять его душу в Индии, а он еще сидит у тебя. Он еще сидит у тебя. Неудивительно, как он дойдет до Индии. Он еще у тебя сидит. Вот. Поэтому я хочу сказать еще раз, подчеркивать, что смерть неизбежна. Смерть это неизбежно. И каждой душе постигнет, где бы ни была она, и несмотря на степень ее здоровья и так далее. Мы об этом уже сказали на прошлый раз, что иногда бывают такие случаи, когда с точки зрения медицины вполне здоровый человек, и скоропостижно он умирает. И на этом есть много примеров. Аллах Субханаху ва Тааля также оставил в секрет время и место наступления смерти. И ни один человек не в состоянии узнать, когда он умрет и где. И это тоже нам очень важно подчеркнуть, потому что мы должны готовиться к этому моменту. И когда мы видим и верим, что этот случай может наступить когда угодно и где угодно, значит, мы должны при этом иметь для себя большой вывод. Значит, я должен быть готов когда угодно и где угодно. И нельзя отложить дела на какой-то срок. Вот многие, например, молодежь, скажет, я еще молодой, еще может быть через столько лет. Я закончу учебу, потом начну намаз читать. Я это закончу, потом это сделаю, я и так далее. Мусульманин это никогда не сделает, потому что он знает, и вы можете на это, просто чтобы это было ярко видно. Я говорю, я знаю, все признают это, но все-таки, чтобы это почувствовать, попробуйте и сходите на кладбище. Советовал нам сходить на кладбище время от времени. И обратите внимание на возраст умерших. Вы видите, тут же в глазах бросается тот, который в 30 лет, 20, 17, 16, там, 2 года, 3 года, не имеет значения. Аллах Субхану Та'аля говорит в Коране, в сура номер 3, ая 145, не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха. Я имею в виду время наступления смерти, это с дозволения Аллаха, это не решение ни самого человека и не решение никого из людей. А в суре о том, что место смерти знает только Аллах, говорится в сура номер 31, ая номер 34, поистине у Аллаха видение о часе, о судный день, Он низводит дождь и знает, что в утробах, но не знает душа, что она обретет завтра, и не знает душа, в какой земле умрет, поистине Аллах ведущий, знающий. И не знает душа, в какой земле умрет, где она умрет. Аш-Шафии, ради Аллаху анху, однажды увидел во сне ангел смерти, показывает ему пьет на пальцах, пьет. И просыпается испуганным. Пьет. Ангел смерти показывает пьет. Значит, то ли пьет дней, то ли пьет недель. И он на самом деле хотел, чтобы узнать толкование этого сна. И многие, кто ему то сказали, это срок, пьет дней, пьет лет и так далее. Пока не дошел до профессионала. Это Ибн Сирин. Он говорит, я видел во сне ангел смерти, показывает мне пьет. О чем говорит? Ибн Сирин ему сказал, ангел смерти хочет тебе сказать, что есть пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха. Пять вещей. Это то, что мы вам прочитали в этом аяте. Значит, видение о часе, когда дождь, что в утробах, что приобретет человек на следующий день и где он умрет. Вот он хотел тебе, ангел смерти, это сказать. И тогда успокоился Аш-Шафии. Поэтому я хочу сказать, исходя из этого, мы должны, и мусульманин, мудрый мусульманин, верующий в этом, в этих вещах, что время, место наступления смерти не определено ни для кого, он должен отсюда брать очень важный вывод. Я должен быть готов к этому в любой момент. Иначе, если не дай Аллах, наступит этот момент, когда я не готов, каяться уже бесполезно. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 4, номер 18, но нет обращения к тем, которые совершают дурной, а когда предстанет пред кем-нибудь из них смерть, он говорит, я обращаюсь теперь. Нет, это уже бесполезно. Если душа начала выходить, все, уже здесь никакого покаяния не принимается. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 23, номер 99-100, а когда придет к одному из них смерть, он скажет, Господи, верни меня, может быть, я сделаю благое в том, что оставил. Аллах Субхану Тааля говорит, отвечает, так нет. Это слово, которое он говорит, а за ними, чтобы не вернуться туда, в ту жизнь, а за ними преграда до того дня, как они будут воскрешены. Все уже. Обратно вернуться невозможно. Нет возможности. Поэтому я хочу, и поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно советовал нам и сказал, часто вспоминайте о смерти. Часто вспоминайте о разрушающем наслаждении. Часто вспоминайте его. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже сказал, приходите на кладбище. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал, я однажды запретил вам приходить на кладбище, а сейчас я вам разрешаю, приходите на кладбище и вспоминайте смерть. Вспоминайте этот момент. Не надо быть как страус, который, когда возникнет беда, он опускает голову в землю, как будто беда не будет. Беди. От того, что ты спрятался, от того, что ты закрываешь свои глаза от этого, и игнорируешь его, это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что это не наступит. И, конечно, тебе лучше, чем закрывать глаза на это, чем пытаться забывать это, подготовиться к этому моменту, чем его якобы забывать. Поэтому ученые говорят о том, что тот, который вспоминает часто вспоминает смерть, Аллах дарует ему три вещи Аллах даст ему. Во-первых, он ускоренно будет просить у Аллаха прощения после греха. Если совершили грех, он не откладывает просить прощения на какой-то срок. Ладно, я чит. Потому что он вспоминает о смерти часто. И он ускоренно совершает тауба и просит у Аллаха прощения после своих грехов. Это очень большой дар. Это очень большой дар от Аллаха. Когда ты не откладываешь прощение на какой-то, пусть это будет на несколько часов, когда ты можешь тут же просить у Аллаха Субхану Тааля прощения. Значит, первое, что он ускоренно всегда просит прощения у Аллаха. Второе, это то, что он будет активен в поклонении Аллаху. Раз смерть может наступить даже сейчас, он, чтобы быть готовым, он готов сразу вставать на поклонение и поклоняться Аллаху, чтобы, потому что он знает, что только поклонение его спасет в судный день. Он будет активен в поклонении Аллаху. И третий, это то, что он будет доволен всегда тем, что Аллах Субхану ва Тааля предопределил ему. Потому что он знает, что в конечном итоге это уход от этой жизни. Я не буду здесь опять вернуться к нашему разговору о том, что мы все равно должны стараться и так далее. Мы об этом говорили. Я думаю, что не каждый раз надо напоминать об этом. Мы об этом равновесии уже говорили долго. Но я хочу сказать, что если мы вспоминаем о смерти, это не говорит, многие считают так. Многие говорят так. Ты что хочешь, чтобы мы всю жизнь были грустными людьми, опечаленными людьми? Но если ты не... При вспоминании о смерти становится печально только тому человеку, который не верит в жизнь после смерти. Потому что он видит в этой вещи, в смерть, прекращение всего. И отсюда для него, да, будет очень печально вспоминать о смерти. Но когда мы говорим с верующим человеком, который верит в том, что смерть – это не конец, а после смерти есть еще жизнь, которую нужно строить. Вот для этого человека вспоминание о смерти будет толчком к тому, чтобы он стал больше работать, чтобы он стал больше просить прощения у Аллаха, к тому, чтобы он стал более активен. Ну, конечно, тот человек, который не верит в судный день, не верит в жизнь после смерти, для него, конечно, вспоминание о смерти может привести не к тому, что нужно. А тот, который, мусульманин, который забывает смерть, часто забывает ее, он наоборот получит тоже три вещи, но обратные. Это, во-первых, всегда откладывает тауба. Ладно, завтра, послезавтра. Еще время есть. И всегда он будет лентяем в поклонении, ленивым в поклонении, потому что он еще смотрит вперед, еще время есть. И он не будет доволен всегда тем, что Аллах предопределил ему. Поэтому Али, радиаллаху ан, сказал очень красивое предложение. Он сказал, Али, радиаллаху ан, сказал, работай, работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно. И работай для той жизни, как будто ты умрешь тут же. Что он имеет в виду? Али, радиаллаху. Работай для этой жизни, как будто ты живешь вечно. Знаешь, не торопись. Когда вопрос идет об этой жизни, не торопись, ты же вечно живешь. Зачем тебе торопиться? Допустим. Предполагай, когда ты работаешь для этой жизни, что ты вечно живешь. И отсюда не будешь ты торопиться для этой жизни. Не будешь торопиться. А когда ты предполагаешь, что тут же ты умрешь, ты будешь торопиться для той жизни. Делать то, что нужно для той жизни. И отсюда, если это будет, то тогда, иншаллах, будешь из тех, которые являются готовыми к этому моменту. Но я тут же хочу сказать, что вспоминание о смерти не говорит о том, что мы должны бросать себя на смерть. Вот мы должны иногда бывать такие вещи, мы должны различать между некоторыми понятиями. Если ты готовишься к этому моменту, это не говорит о том, что ты бросаешь себя умереть. Вот страх смерти, да, конечно, это нормальная вещь. Любое живое существо боится смерти, это нормально. Любое живое существо, даже Аллах Субхану Тааля хотел на это указать, и указал об этом, когда рассказывал историю Сулеймана, алейхиссалям, сура номер 27, аят номер 18, а когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулейман и его войска», не замечая этого. Даже муравьи боится смерти. Вот этот муравьи маленький, вот это о чем говорит? Торопитесь домой, чтобы не растоптал вас Сулейман, чтобы вы не умерли. Страх перед смертью – это нормальное явление. Это то, что нужно для того, чтобы не бросать себя на смерть. Чтобы не бросать. Когда мы говорим о вспоминании, я хочу подчеркнуть, когда мы говорим о том, что мы должны часто вспоминать о смерти, когда мы говорим о том, что я должен верить, что смерть неизбежна, но это ни в коем случае не говорит, раз смерть неизбежна, и тогда зачем ты бежишь? Умирай тут же. Умирай. Аллах Субхану Та'аля категорически запретил самоубийство или убийство других. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 4, ая номер 29-30, «И не убивайте самих себя, поистине Аллах к вам милосерд. А кто делает это?» Кто убивает себя? А кто делает это по вражде и несправедливости, имею в виду, ослушался Аллаху, того мы сожжем в огне, это для Аллаха легко. Самоубийство имеет большое и мучительное наказание в судный день. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал о том, что тот, который убивает себя, он будет наказан в аду тем предметом, которым он убил себя. Имею в виду, он будет эту процедуру повторить в аду постоянно. Если повесил себя, он это будет делать в аду самим собой тоже. Если он кинжалом ударил себя, он это будет делать в аду и так далее. Самоубийство – это великий грех, запрещен в исламе. И тоже убийство других. Аллах Субхану Та'аля сказал, сура номер 5, ая номер 32, по этой причине, после рассказов этот аят, после рассказа об истории сыновей Адама, один убил своего брата. После этой истории Аллах Субхану Та'аля говорит, по этой причине предписали мы сынам Исраиля, кто убил душу, не за душу или за порчу на земле, имею в виду, здесь, когда речь идет о смертной казни, которая устанавливается определенным законом и органами, не ими между собой. Кто убил душу? Тот, как будто бы по греху, грех его настолько велик, как будто бы убил людей всех. Как будто он убил всех. Если он убил только одного. А кто оживил ее, кто помог одной душе продолжать жить, то ли лечил, то ли помог, дал кушать, то ли укрыл и так далее и тому подобное. А кто оживил ее, тот по вознаграждению, как будто бы оживил людей всех. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что когда мы говорим о частом вспоминании о смерти и о том, что смерть это неизбежно наступит с каждым из нас, это ни в коем случае не говорит о том, что мы должны бросать себя на это. Я это подчеркиваю почему? Потому что, чтобы не было об исламе неправильной понятия. Есть такие сектанты, не мусульмане, я подчеркиваю, есть такие секты, из-за которых и те люди, которые начинают участвовать в них, они убивают себя. Это было даже в Казани одно время, когда одна пыталась себя убивать и убивать своего ребенка, говоря о том, что нам хочется вечная жизнь. Типа такой оправдание. И причем это идеология этих сектантов. Я хочу сказать, что мы не просто об этом говорим. Когда я привожу вам эти аяты, это не потому что просто так, потому что это было такие вещи. И эти сектанты есть, и они везде и повсюду. Они. И не дай Аллах, чтобы это под лозунгом вспоминания о смерти и под лозунгом веры, что мы не бессмертны, начнем, кто-нибудь начнет это делать. И это было такой случай, когда, не дай Аллах, чтобы это повторилось, когда один ученик в одной мадраса повесился, мусульманин, читал Коран полностью, молодой парень, читал Коран полностью, оставил записку и повесился, что он хочет после хорошего дела пойти в рай. Это неправильные понятия, конечно. Поэтому я еще раз хочу это подчеркнуть. Что когда мы говорим, что мы должны готовиться к этому моменту, что мы не должны забывать этот момент, что он наступит неизбежно, это одно, а бросать себя на смерть – это совершенно другой, который не одобряется исламом ни в коем случае. Дай Аллах, чтобы мы часто вспоминали о смерти, и чтобы мы были всегда готовы, если не дай Аллах, это наступит в любом возрасте. В любом возрасте. Я еще раз подчеркиваю, это может наступить когда угодно и где угодно. Продолжая разговор о смерти, мы должны говорить несколько слов и немного подробно о душе. О душе. И прежде всего мы должны знать, что душа, с точки зрения ислама, это из тех вещей, неощутимых и невидимых нами. Это из тех вещей, которые человек не может распознавать их с помощью каких-то экспериментов или с помощью каких-то знаний или выдумки от самого себя. И любая информация, раз душа это такая вещь, недоступна разуму, человеческому разуму, недоступна. Раз мы признаем, как мусульмане, это, значит, при разговоре о душе мы не имеем права ничего сказать, если у нас нет доказательства или из Корана, то, что Аллах Субхану Тааля сказал, или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Любой другой разговор о душе для мусульманина не имеет никакого значения, потому что, я еще раз подчеркиваю, душа это та вещь, которая остается в тайне, знание о которой остается в тайне от нас. Поэтому Аллах Субхану Тааля это подчеркнул в сура номер 17, ая номер 85. Они спрашивают тебя о душе. Отвечай. Душа – это повеление Господа моего, даровано вам знание о ней только немного. Только немного. Вот и все. Я хочу остановиться на этом аяте с другой точки зрения. Еще раз подчеркиваю, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не говорит от себя. И те, которые считают и говорят иногда, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам написал Коран и хотел этим, чтобы люди его уважали, вот эти аяты отвечают им. Вот, например, если бы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам пишет Коран и хочет показать себя этим, приходили люди спрашивать его о душе. А это душа вещь, которую никто не может доказать. Если бы он хотел показать себе, он бы что угодно сказал. Болтал каким-то болтовнем. Все равно не докажут. Он бы сказал, да, душа так и туда, и сюда ходит, и возвращается, и приходит. Потому что никто не докажет это. И он окажется очень мудрым человеком. Если бы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит от себя, он бы не сказал это от повеления вашего Господа. Он бы сказал, да. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является пророком Аллаха и не говорит ничего от себя. Поэтому даже сам он, не взял на себя такую смелость сказать что угодно о душе, как мы сегодня видим. Как мы сегодня видим. Начинают люди болтать о душе. Вот душа выходит, потом куда-то приходит, потом домой, поэтому надо стирать вещи обязательно, надо это делать, то делать, потому что и всякую ерунду рассказывают. И, конечно, в конечном итоге они умнее, потому что кто докажет, что она пришла или ушла, что она была или нет? Конечно, он окажет, смотри, он знает даже о душе. И любой окажется умнее. Но это ислам не одобряет. И даже сам Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спрашивали, о душе он сказал то, что Аллах Субханта. Он не хотел себе показать, пользоваться моментом. Ладно, я сейчас расскажу им что-нибудь. Нет, он сказал, душа это от повеления Господа моего. И даровано вам знание только немного. Я ничего не знаю. Этот вопрос был задан на засыпку евреями. Если бы Мухаммад еще хочет что-то. Но все равно, спрашивайте, не спрашивайте. Все равно, я не знаю. Аллах не сказал мне. Что угодно скажите обо мне потом, но я не стану вас обмануть, как эти знахари или там колдуни и так далее. Поэтому я хочу подчеркнуть это правило. Это очень важно. Когда мы будем говорить о душе, любой разговор о ней должен иметь доказательства. Или это ая из Корана, то, что Аллах Субхана Тааля сказал, потому что Аллах знает все. Или это изречение пророка Мухаммада, потому что Мухаммад от себя ничего не говорит. И какие нам известные моменты о душе? Что мы знаем о душе? Мы только знаем одно. Даже тот момент, в котором мы живем, вот мы с вами сейчас живем, и мы не понимаем до конца взаимодействие души с нашим телом. Но мы можем сказать, что связь между душой и телом, она бывает разной в зависимости от определенных периодов. Человек, когда является внутриутробным плодом, там одна связь, определенная связь души с телом. Когда человек рождается, и он находится в бодрости, это один вид определенный. Когда человек спит, это уже душа с его телом имеет связь, которая отличается от той связи во время бодрствования. И когда человек умирает после смерти, связь души с телом тоже сами, не то, что мы сегодня, скажем, живем с ним. Когда я почему говорю о том, что во время сна связь души с телом не то же самое, что во время бодрствования. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране подчеркнул, что во время сна Он отбирает наши души. Он отбирает их. А как Он отбирает, когда мы не умерли? Мы не умерли еще. Мы спим. Но все равно Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, как будто Он отбирает наши души. Значит, какой-то иной связь происходит во время сна между душой и телом. И поэтому сон называется маленькой смертью с точки зрения ислама. Вот, например, из тех аятов, ая из сура номер 6, ая номер 60. Аллах Субхану Тааля в этом аяте говорит, и он тот, который омертвляет вас ночью и знает, что вы добиваете днем. Потом он оживляет вас в нем, имею в виду днем он оживляет вас. Как бы ночью он омертвил вас, когда вы спали, а днем он оживляет вас, чтобы завершился назначенный срок. Срок вашей жизни, чтобы завершился. Потом к нему ваше возвращение, потом он сообщит вам то, что вы делали. Тоже в ая номер, сура номер 39, ая номер 42. Аллах приемлет души в момент их смерти, а ту, которая не умерла, во сне он приемлет. Ту, которая не умерла, во сне он приемлет. Схватывает ту, значит, человек спал, Аллах приемлет его душу. Потом что происходит? Если он умер во сне, это значит, Аллах оставил его душу у себя. Схватывает ту, для которой решили смерть, имею в виду во сне, к нему душа не вернется, а и отправляет другую, если решил Аллах, чтобы он еще проживет, он отправляет ему душу до названного срока. Поистине в этом знамение для людей, которые размышляют. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас, когда мы ложимся спать, мы говорим следующий дуа, бисмика Рабби вадату джамби, вабика арфауху, и в конце мы говорим, а если ты, фаин амсакта нафси, если ты оставишь мою душу, то помилуй ее. А если ты ее отправишь обратно ко мне, то сохрани ее, как ты сохранил своих хороших рабов. И тоже, когда мы просыпаемся, мы говорим «Алхамду лиллахи, лази ахьяна ба'дама аматана». Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как Он омертвил нас. Как будто мы во сне находились в каком-то состоянии близком к смерти. Поэтому мы говорим «связь», хотя мы не понимаем суть этой связи, но мы можем на основании этих аятов признавать в том, что связь души с телом не одинакова во время бодрости и во время сна. И сон – это некое состояние, схожен со смертью. Поэтому мы видим такие странные сны, и до сих пор, конечно, для нас сон не, даже для медиков до сегодняшнего дня мы не имеем четкие представления и четкий механизм наступления сна и видения снов во время, когда человек спит. До сих пор мы ничего не понимаем об этом. Мы не понимаем. Второе отличие. Это связь души с телом в судный день. Тоже, конечно, отличается от связи нашей души с нашим телом в этой жизни. В этой жизни. Но я хочу подчеркнуть, что жизнь после смерти, с точки зрения ислама, жизнь после смерти, с точки зрения ислама, это не жизнь для души только. Многие, когда с ними разговариваешь о смерти, о жизни после смерти, они говорят, да, это будет, но это для души только, для душ, для наших душ только. Здесь тело ни при чем. Многие готовы, как бы верят в этом. Ладно, мы верим в воскресение, но это воскресение не тел, а воскресение наших душ только. Хотя это неправильно, потому что мусульманин верит в том, что воскресение будет для души и для тела. И когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране следующее, то, что о чем мы сказали тогда на тот занятии, ярко и четко понимается, что здесь идет воскрешение душ, не только души, но и тела человека. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 75, ая номер 3 и 4. Разве думает человек, что мы никогда не соберем его костей, да способны мы подобрать его пальцы? Неужели здесь речь идет о костей нашей души? Когда Аллах Субхану Тааля говорит, разве человек думает, что мы не соберем его костей, значит, здесь речь идет о воскресении человека своим телом, а не только душой. Аллах Субхану Тааля говорит, да, мы способны подобрать ему его пальцы даже. И в другой суре, сура номер 36, ая номер 78-79, тоже мы читали этот аят тот раз, человек спрашивает, кто оживит части моего тела, которые истлели, скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Значит, опять-таки, здесь речь идет об оживлении после смерти человека в целом, душой и телом. Но связь, поскольку там, после смерти, жизнь вечная, значит, связь души с телом иной. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда обратился к умершим, после войны из неверующих, однажды после Бадр, битва Бадр, когда стали похоронить умерших, он, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял на том месте, где были похоронены неверующие. И он обратился к ним, к умершим, и сказал: «Мы нашли то, что нам обещал. Мы нашли то, что нам обещал Аллах, истинный. Вы нашли то, что вам обещал Аллах». И сподвижники вокруг Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, удивлялись. И Умар ибн аль-Хаттаб спрашивал: «Разве они тебя слышат? Тебя?» Он говорит: «Клянусь тем, в руках которого душа Мухаммада, они больше слышат меня, чем вы. Они больше слышат меня, чем вы». И в другом хадисе тоже, когда человека оставляют в могиле, он еще слышит, как уходит от его могилы его родственники. И так далее. Все это говорит о том, что здесь происходит участие не только души, но души и тела. Вот это то, что мы знаем о душе. Вот это то, что мы знаем о душе. И любой другой разговор, который станет без доказательства, мы не должны его признавать. И мы не должны его воспринимать. Я не говорю, что я вам все рассказал, но я хочу сказать, это правило. Если кто-нибудь вам скажет: «Я знаю, что, допустим, с душой происходит тот и тот и тот», для того, чтобы воспринимать эту информацию, вы должны требовать с него: «А где это? Кто тебе сказал? Написано ли это в Коране? Или есть об этом что-нибудь от слов Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям?» Если нет, если это он так считает, это тогда мы не воспринимаем. И в том числе сюда входит то, о чем я хочу сказать, о так называемом переселении душ после смерти. Есть такая теория, или даже такая вера, о том, что человек, когда умирает, его душа переходит к другому человеку, или даже к животному иногда. И это зависит от того, кем он был. Есть такой, это не шутка, это есть такая, например, в Ливане есть религия, можно даже назвать дурзити, которые верят в переселение душ. Значит, если человек умер, его душа переходит от него к другому. Это зависит. Если он был хорошим, как вознаграждение ему, его душа переходит к хорошему человеку. Если он был плохим человеком, его душа переходит или к плохому человеку, или даже к животному. Может даже перейти его душа, допустим, к собаке, например. Да. Интересно вообще-то. Вот. Есть такая вера. Но мы, мусульмане, это не признаем. Во-первых, потому что, как мы уже подчеркнули, что об этом нет никакого доказательства. О том, что наша душа переходит к другим живым существам после нашей смерти, нет никакого доказательства ни в Коране, ни среди изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых. И во-вторых, потому что это остается на чувства. Вот те, которые верят в этом, они ссылаются на чувства некоторых людей. Я помню даже, когда, поскольку я сказал, вот эта группа верующих в этом, они очень, ну есть для них в Ливане, они, их очень много. Однажды был один профессор, который верит в этом, и он дает телевизионную передачу. И в этой передаче они берут интервью с людьми. Вот, например, один парень говорит: «Я, моя душа это не моя душа. Моя душа это душа одного из сирий, который был убит ножом. Я даже могу вам сказать, есть такие чувства».
Он говорит, я могу вам сказать, где он умер и как он умер, и можете удастся. Едете в Сирию, вы это... И на самом деле, некоторые любопытные пошли в Сирию. Был убит, да, был убит такой человек, вы там же месте. О чем? Это чувство его. И он доказывает этим, он брал несколько случаев для того, чтобы доказать, видите, нет никакого судного дня, есть переселение душ. Но это, конечно, то, что бросается сразу в глазах, что это чувство, что моя душа была у кого-то, возникает только именно у этих людей, верующих в это. Почему? Если судьба любой души переходить к другому, должен это чувствовать, по крайней мере, много людей хотя бы, и из тех групп людей, которые вообще им наплевать на все это. Должны они тоже чувствовать. Но не мог он найти примеров, кроме среди тех, кто верит в это. Это еще большой вопрос. Поэтому мы хотим говорить, что переселение души – это неправильно. И это противоречит вере в судный день. Верит в судный день. Одновременно верит в судный день. И в переселение души это несовместимо. Это несовместимо. Потому что, во-первых, я хочу подчеркнуть еще раз. Те, которые верят в переселение души, они не признают судный день. Они считают, что именно таким образом происходит наказание или вознаграждение. Они верят в вечности Вселенной. Но наказание плохих или вознаграждение хороших происходит именно путем переселения души или к хорошему человеку, если это был хороший человек, или к плохому человеку, или к животному, если это был плохой. Значит, несовместимо, во-первых. Во-вторых, это несовместимо с верой в судный день. А мы знаем, что, и об этом уже сказали, что Коран, в Коране полно аятов, и ни один, ни 10, ни 100, ни 200 аятов, говорящие нам о судный день. О том, что будет судный день, будет воскресенье и так далее. И представьте, допустим, почему это несовместимо? Мы верим, что душа может быть у разных. Вот она была у меня, до меня была у кого-то, после меня была у третьего. Наступил судный день, она к кому пойдет из нас? К кому она пойдет? Мы же должны быть все воскрешены. Она к кому пойдет? Может, в конечном итоге выберет собаку, скажет, ни к тому, ни к третьему, я к собаке пойду. Я хочу сказать, исходя из этого, мы говорим о том, что это несовместимо. Потому что душа должна быть в судный день с одним телом. А если она была при этой жизни у троих, у четверых, у ста, в судный день она, конечно, не делится. Вот, во-первых, почему это несовместимо. В-третьих, потому что Аллах Субхану ва Тааля подчеркнул в Коране свою справедливость. Что ни один не станет наказан из-за грехов другого. Вот, допустим, он был плохим. Причем тот, к которому должна его душа перейти к нему? Причем он? Что плохая душа пришла к нему? Причем он? Он что сделал? Еще не успел родиться. Аллах Субхану Тааля подчеркивает в Коране, во многих сурах Корана, например, сура номер 53, номер 36-39. Разве ему не сообщено то, что в свитках Муси и Ибрахима, который был верен, что не понесет носящая ношу за другую, и что человеку лишь то, в чем он усердствовал. Ему будет то, что он усердствовал. А если это будет такая логика, тогда одного из них мы наказываем несправедливо. Или того человека, у которого была плохая душа, или того человека, к которому должна перейти эта плохая душа. И тоже Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 35, ая номер 18, «Не понесет носящая ношу другой, если позовет даже». Отягощенная понести ее, не понесут у нее ничего, хотя бы и были это родственники. Я имею в виду, если она позовет кого-то, чтобы взял с нее ее
грехи, даже если это родственник не станет, потому что каждый отвечает за свои поступки. Вот поэтому я хочу в завершении сказать, что для нас душа – это тайный вопрос. И о душе Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам, что вам даровано знание немного. И поверьте мне, если бы было нам полезно знать доскональности связи души с телом, Аллах бы это не скрывал от нас. И раз Аллах Субхану Тааля оставляет знания об этом у себя, значит нам не нужны эти знания. И поэтому мы мусульмане, любой мусульманин, искренний мусульманин, не должен говорить о душе ничего, пока не имев для этого какое-нибудь доказательство из Корана или из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И как бы ни был человек умным и ученым, он все равно нам не сможет ничего сказать о душе, если об этом Аллах субхана ва тааля не сообщил. Потому что это не зависит от ума, это не зависит от опыта, и, возможно, иногда бывают какие-то логические рассуждения. Но логические рассуждения не всегда говорят о правде. Я могу связать какие-то вещи друг с другом очень логическим образом. Я связываю вещи, но это не говорит о том, что этот правильный вывод я могу прийти к нему. Поэтому мы этим будем, иншаллах, придерживаться, когда мы будем дальше говорить о смерти, когда мы будем дальше говорит об этом процессе, как происходит смерть и что происходит с человеком после смерти, своей могиле до судного дня. Это, иншаллах, у нас разговор, иншаллах, на будущее. Прежде чем завершить, я хочу сказать, что на следующий раз у нас, иншаллах, последние занятия до Рамадана, потому что скоро Рамадан, и наверняка тема нашего сегодняшнего урока будет именно о Рамадане. О Рамадане. Мы отходим немного от нашей тематики, потому что как раз, может быть, 14-го наступит Рамадан, а в следующий раз у нас будет 13 октября наша встреча, иншаллах, будет посвящена вопросу о Рамадане, иншаллах. И я вам тогда сообщу, когда мы вернемся к нашим занятиям. И еще одно. В прошлый раз одна сестра или один брат передала записку об одной семейной проблеме. Я не стал ее читать, потому что я на публику, я думаю, таких вещей не читают. Если тот, который передал это письмо или эту записку, если считает, что смогу помочь в этой проблеме, пожалуйста, пусть обращается только отдельно. На этом мы сегодня, иншаллах, заканчиваем. Субханак Аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина аману ва амилус салихат. Ва тавасау биль хаққи. Ва тавасау бис сабр.